Nie, nie. No to nic. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
В свете обсуждавшихся нами в последнее время тем, а именно соотношение и образование природной реальности посредством реальности духовной, очень актуально нам было бы разобраться в том, что такое, согласно латинскому слову, представительность и соответствие. В чем они совпадают, в чем они различаются, почему это два разных термина. И вот в книге «Тайны небесные» между главами есть последовательное изложение того, что из себя представляют соответствия и представительности, ну, в согласии с интерпретацией именно Божественного Слова Третьего Завета, а также и каким образом посредством наития через соответствующие представительности и существует творение на всех его уровнях. Это межглавное описание как раз находится в том томе, который был пропущен при русском переводе, именно в третьем томе. А, ну, что, конечно, очень жалко, потому что я считаю, что это было бы очень существенным дополнением к познаниям, которые вот, ну, нам сейчас нужны, но тем не менее. А кроме того, и это я отмечу в ходе сегодняшнего занятия, к сожалению, ну, я не буду обсуждать, скажем, конкретный перевод, скажем, тех же «Тайн небесных», я просто скажу, что это проблема всех переводов, и не только на русский язык, то, что многие термины, когда метафизические тонкости разбираются, они искажаются. Причем, в общем, не намеренно, потому что у переводчика уже в голове какая-то господствует концепция, и он переводит в соответствии с этой концепцией, когда нет четкого вот понимания того, как должно быть переведено. Поэтому, к сожалению, я могу сказать, что вот в базовых концепциях это не играет роли. То есть то, что относится к спасению, то, что относится к пониманию, скажем так, достаточно общих вещей. Но вот то, что относится к метафизическим тонкостям учения, это очень часто страдает в переводе. То есть переводы становятся уже некими концепциями. Они уплощают, уминают значение, тонкости значений. А эти тонкости, если человек хочет именно подниматься по ступенькам метафизического восприятия, они приобретают иногда очень решающую роль. И это, опять же, я в ходе нашего занятия продемонстрирую на отдельных примерах. А по поводу переводов я здесь приведу переведенную мною выдержку из книги Талка «Духовное христианство», где он как раз заостряет вопрос перевода на английский. Я замечу, английские считаются, в общем-то, замечательными переводами. Переводов термина «природное». Частое употребление как новых терминов, так и привычных выражений в непривычном значении однозначно требует время от времени обращаться к истолкованиям, которые относительно их были предоставлены самим автором. И это тем более необходимо, поскольку малейшее недопонимание при их привнесении, что вполне возможно, может способствовать приданию определенного оттенка натурализма тем местам из Третьего Завета, которые, если рассматривать их совместно с этими истолкованиями, ни в коем случае не могут быть интерпретируемыми подобным образом. И подобного рода следствия, относительно касающегося постижения духовных истинностей, действительно имели место как результат этого рода небрежности. И как доказательство всего вышесказанного, вполне достаточно будет разобрать историю с термином латинским «натурале». Слово «натурале» относится к того рода выражениям, которые, хотя и являются в писаниях латинского слова весьма часто употребляемыми, но отличительное значение и смысл которых был при этом совершенно упущен переводчиками его творений. Ибо значение слова «натурале», отталкиваясь от его происхождения, было полагаемо имеющим отношение того или же иного рода к природе, но при этом не означающим совершенно однозначно природу. И так как при этом не было отмечаемо ничего совершенно определенного в структуре самого этого термина, то наиболее желательным было бы как раз старательно избегать при его переводе чего-либо строго определенного. Никто не сомневается, понятное дело, что его значение должно тем или же иным образом как-то относиться именно к природе. И так как слово «начало» было полагаемо вполне достаточно расплывчатым в своем значении для большинства читателей, то этот термин «начало» и был, соответственно, прилеплен к переводному термину, в результате чего «натурале» и было переводимо как «начало природное». Так вот, для большинства читателей этих несравненных творений, знакомых с ними исключительно по переводам, весьма большим сюрпризом будет узнать, что термин «натурале» в этих творениях не имеет к природе, как к материальному, вещественному миру, вообще ни малейшего отношения, ни как некий тончайший, оживотворительный принцип, рассеянный каким-либо образом в пространстве, ни, впрочем, как и нечто иное подобного же рода, доступное или же недоступное постижение. Полагая автора самым лучшим интерпретатором значений употребляемых им терминов, мы обнаруживаем, что в его творениях натуралы есть той степенью сознания, которая непосредственно соотносима с природой. Вовсе не какое такое гипотетическое начало, но просто-напросто сознание в тех состояниях, когда рассудок мыслит в пространстве и времени, а воля одержима любовью к собственному и чувственным наслаждениям. Подобного рода способ интерпретации для определения значения термина «натурале» в писаниях латинского слова может служить универсальным ключом для отыскания подлинного смысла и для многих иных слов подобного рода грамматической структуры, встречающихся в произведениях этого автора. Каковые все на самом деле относятся там к различным степеням его воли и помышлений, или же к состояниям этих степеней. Таковыми являются термин «целесте» – «небесное», «спиритуале» – «духовное», «рационале» – «рассудочное» или же «рациональное», «материале» – «материальное», «корпореале» – «телесное», «конъюгиале» – «супружественное», «антиконъюгиале» – супротивосупружественное и так далее. Я привел этот отрывок, потому что он будет достаточно существенным для изложения, то есть правильное понимание этих терминов. Потому что у нас часто приводят, я покажу, например, вот там мир природный. Хотя в оригинале это звучит как мир природного. А это на самом деле, вот в первый взгляд это не видно этой разницы. Но когда начинаешь вдумываться и сравнивать, то оказывается, что разница очень существенная. Это именно разница в парадигме восприятия. Но к этому мы еще чуть-чуть вернемся в ходе, скажем так, дальнейшего занятия. Теперь же мы вернемся к определениям того, что есть соответствие и что есть представительность, скажем так, в терминологии латинского слова. И вот описано это, опять же, как я говорил, вот в этой вот междуглавной, как это сказать, ну вот вы помните, как есть вот междуглавья в тайнах небесных, где сначала описывается о том, что автор видел в духовном мире, а потом приводятся различные предметы. И вот в этой междуглавной как бы главке есть описание. И это описание начинается именно с определения, что есть соответствие и что есть представительность. Итак, существует соответствие между принадлежностями духовными и принадлежностями природными. И принадлежности, происходящие от принадлежностей духовных в природностях, есть представительностями. Они называемыми соответствиями, потому что они соответствуют, и представительностями, потому что представительствуют. То есть соответствие и представительство – это соотношение между природным и духовным, которое является следствием, отображением этого самого духовного. Если мы вспомним то, что уже говорилось об употреблении термин «природное» выше, скажем так, то, что нам показал Тал, то фактически это соотношение между принадлежностями духовного и природного восприятия единого человеческого сознания. То есть это степени восприятия. Если вы помните, мы об этом уже говорили, что через разделение степеней восприятия Господь и создает Вселенную. Он создает небесную степень восприятия, духовную степень восприятия и природную степень восприятия. И это все его собственное восприятие, но согласно, но сознательно им ограниченное таким образом, чтобы одно подчинялось, зависело и представительствовало и соответствовало другому. То есть это в чем разница? Это одно и то же восприятие, но каждая его более низшая степень, она соответствует и представительствует высшей степени. То есть создается через эту высшую степень. Механизм очень тонкий, вот мы будем его рассматривать. А что такое соответствие духовного и природного, далее в этой главе, в латинском слове приводится на примере, скажем так, чувств и выражений лица. То есть каждое чувство вызывает какое-то изменение выражения лица у человека. Чувство гнева выражается, скажем, оскалом, там, горящими злобными глазами. Чувство любви, наоборот, там, улыбкой, светящимися глазами. И все другие чувства. И каждое чувство, оно не есть материальное вот это выражение лица, то есть образ, форма. Но каждое такое выражение лица соответствует и какому-то чувству, а это выражение лица представительствует это чувство. Вот так вот происходит соединение духовного и природного. Это же можно соотнести ко всему содержащемуся в человеческом теле, ко всему содержащемуся в трех царствах природных. То есть, например, в человеческом теле каждый орган, он соответствует и представительствует какую-либо духовную сущность. И он существует, потому что существует эта духовная сущность. То есть, на предыдущем примере, выражение лица появляется тогда, когда в сознании человека присутствует определенного рода эмоция. Только так. А иначе лицо, вот как у трупа, оно мертвое, ничего не выражающее. застывшие. Вот все это многообразие смен выражения лица, это отражение вот этих процессов, которые идут в сознании. Вот точно так же все многообразие форм плюральных, которых мы видим, это следствие многообразия смен форм духовных, которые они представительствуют и которым они соответствуют. Далее следует объяснение того, что все природное существует лишь как представительность и соответствие чему-либо духовному. То есть, о чем мы уже говорили не раз, что природное само по себе не существует, а оно существует как представительность восприятия чего-либо духовного в восприятии материального. То, что природности представительствуют духовности, и то, что они соответствуют, может быть также известно из того, что ничто природное не может возникнуть иначе, как лишь из причины, ему предшествующей. Его причина есть то, что духовно. И не существует ничего природного, что отсюда не заимствовало бы причины своего существования. Формы природного есть лишь следствием, и они не могут быть причинами. И менее того, могут быть они причинами причин или же изначальностями. Но они обретают формы свои соответственно служению там, где они наличествуют. И тем не менее, сами формы вследствие представительствуют принадлежности, относящиеся к причинности. И действительно, эти последующие представительствуют предшествующие. Таким образом, все природности представительствуют относящиеся к духовности, которому они соответствуют. Фактически же, духовности также представительствуют то, что относится к небесностям, от которых они происходят. Мне дано было постичь из многочисленных опытов, что в мире природного и в его трех царствах нет ничего такого, что не представительствовало бы что-либо из мира духовного, или же, что не имело бы там чего-либо, чему оно соответствует. Вот тут очень четко проявляется то, что согласно Третьему Завету, мир природный не существует как некая автентичная целостность, в которой причины природное порождают природные же следствия. Наоборот, всякое природное существует лишь как все природные формы, они обретают формы свои соответственно служению там, где они наличествуют. И тем не менее, сами формы следствий представительствуют принадлежности, относящиеся к причинностям. То есть формы природные, они соответствуют тем природным служениям, которые они в этом как бы единстве представительствуют. Но это не то, что одна природная форма возникает из другого, а все природные формы, каждая возникает из своего духовного, духовной причины путем наития. А это их дивная согласованность, по которой нам кажется, что этот мир существует линейно, вот по природной степени, и где следствия порождают причины, вся эта согласованность возникает лишь потому, что духовные формы сами в себе согласованы. То есть перетекание одних духовных форм, то есть форм мудрости, рассудочности, оно изображается в том, что мы называем законами природы, то, что мы называем здесь причинно-следственными связями. То есть мы видим, например, что если подойти и пнуть мячик, он покатится. И нам кажется, что причина того, что мячик покатился, заключается в том, что его пнули, придали импульс. А на самом деле ничего подобного. Вся духовная совокупность форм, в котором есть и желание копнуть мячик, и действия всех мускулов и так далее, они возникают каждая на своем месте. Вот в этой общей картине. И Сам удар – это соответствие, и качение мяча после удара – это соответствие. Но мяч не вкатился не потому, что по ему ударили, а потому что вся эта совокупность форм является разверткой как представительством и соответствием именно духовной реальности. Вот там эти причины. Нам же кажется, лишь только потому, что мы воспринимаем линейно на уровне природного восприятия, не связанного ни с каким духовным нытьем. Вот когда дух или ангел в мире духовном видит, что какое-то, допустим, там происходит движение, что вот он идет по какой-то дороге из одного общества в другое, он знает, что на самом деле это внутри него произошло какое-то внутреннее духовное изменение, что он приобщился к каким-то внутренним новым духовным постижениям. А в его представительностях, его осязательной жизни это выражается как следствие в том, что вот он идет по какой-то дороге в какое-то другое общество, но он понимает, что это не потому он пошел, что ему захотелось пойти из одного общества в другое, а наоборот. Это у него возникло представительство, желание и движение из одного общества в другое, потому что внутри что-то изменилось, он чему-то новому научился в своем сознании. И для него вот эти формы внешние служат только отталкивающим для его внутреннего восприятия этих процессов, что произошли внутри у него. А у человека, как об этом будет сказано дальше, современного нет такого наития. И поэтому он это воспринимает так, что вот мне захотелось там, допустим, подойти, ударить по этому мячику или поехать из этого города в другой. И он думает, что по каким-то мерзким причинам. Вот мне тетю Машу захотелось посетить. А на самом деле, если бы он имел бы перцепцию или какой-нибудь дух посмотрел на все его действие, он бы понимал, что что-то изменилось в духовной реальности, составляющей внутренности его духовного мира, что выражается в этом городе, в другом городе, в дороге, в той же тете Маше. А все это воплотилось в формы природные, которые, если их воспринимать на уровне линейного восприятия, выглядят именно так, что вот есть некий человек природный, которому захотелось поехать в другой город, чтобы посетить свою старую родственницу. Хотя все это линейное природное восприятие – это только видимости. Это не существующая реальность, а это видимости восприятия. Такие же, скажем, ложные в себе, как вот движение Солнца вокруг Земли по небосклону, которое вроде тоже очевидная реальность. И если воспринимается в линейном уровне, то оно восприятие отлагается и так, что вот есть большая Земля, маленькое, но горячее Солнце, которое движется. И это вот у человека целая такая картина, парадигма восприятия мира. Он живет на плоской Земле, вокруг которого движется Солнце. Он рассуждает в этом, думает в этом. Но он думает именно в видимостях. А если он их начинает подтверждать научностями, то он уже живет просто в ложностях восприятия. То есть он живет не в реальном мире своим восприятием, а в мире, который существует только в его восприятии и нигде больше. Хотя все действия этого мира реальны. Движение Солнца по небосклону реально. В смысле движение Земли реально, которое выглядит как движение Солнца. Но восприятие, сама вот эта реальность, это реальность его восприятия, которое не существует нигде, кроме этого восприятия. По большому счету, так сказать. Но, и тут надо отметить, что и духовности, которые отображаются вот в этом мире ложностных восприятий, они сами тоже по себе не образуют никакого автентичного, вот можно подумать, ну ладно, вот нет этого природного мира, это просто подложка, отражение, но вот тот духовный мир, вот о нем постоянно же рассуждают, вроде Третий Завет говорит, там мир духовный и так далее, но он-то существует как автентичная реальность. Хотя нам уже сказано, что ангелы все вот эти видимости своего мира духовного, телесные, не воспринимают как реальность, а они воспринимают его именно как отражение чего-то более внутреннего. Так вот, Третий Завет нам говорит, что духовности же, фактически же духовности также представительствуют то, что относится к небесностям, от которых они происходят. То есть и весь мир духовный, все эти духовные небеса и так далее, это точно так же, лишь внешние формы, которые выражают внутренние сущности, которые называются небесностями, или же миром ангелов небесных. А это не является неким самостоятельно существующим миром, линейным, автономным, ни от чего не зависимым. А там тоже каждая деталь существует только потому, что она отражает только какую-то небесность. И все их связи этого духовного мира, это лишь видимости, то есть линейные связи. На самом деле существуют лишь связи через дискретную степень, а не через сплошную. А сплошная только изображает вот эти дискретные связи, которые находятся в следующей раздельной степени. Но и небесности также не являются некой автентичной реальностью. Они являются лишь отображением Господнего от вечности, как опять же это было показано там же. Причинностями всех природностей есть духовностями. Есть духовности. А начальности происходят из небесностей. Или же, что то же самое, все в мире природности заимствует свою причинность от истинного, которое духовно, и свою изначальность от доброго, которое небесно. И природности происходят оттуда, соответственно, всем различиям истинного и доброго в Царстве Господнем. И таким образом от самого Господа, от которого всякое истинное и доброе происходит. То есть, как? Вот что это значит, если разобраться так? Все природности, они свое существование, то есть причинности заимствуют от духовности, а свое бытие или изначальность они заимствуют от небесности. Но уже на уровне духовного мира они свое существование заимствуют от небесности, а свое бытийность, то есть как изначальность, от божественного, от вечности. Но для мира небесности все и существование, и бытийность заимствуются только от божественного, от вечности. Потому что божественное от вечности это есть единственная автентичная, линейная в себе реальность. То есть, когда мы воспринимаем некую природность, вот вещь, в ней всегда присутствует что-то, отражение какой-то божественной сущности от вечности. Но сама эта вещь не является божественной сущностью от вечности. Почему? Потому что она существует только в нашем уровне восприятия. Вот если мы, скажем, рассматриваем этот стакан, в его основе, его причинностью является нечто духовное. Его изначальностью является нечто духовное. Но, по сути, это проявление какой-то божественности, которую мы воспринимаем как некую частность, именно потому что в себе все божественности, там единицы пребывают. Потому что восприятие ограничено. Это как бы Господь, воспринимая своим ограниченным восприятием, формирует вот эту вот природность. Но там нет никакой божественной сущности в себе, потому что стакан, вот именно как стакан, как вот эта материальная форма, она существует в нашем природном восприятии. Это не вещь, которая сама в себе, но это видимость нашего восприятия. А видимость, естественно, не может быть Господом, тем более видимость природного восприятия. Но этой видимости нет таковой, как по себе. Вот в нашем примере с Солнцем вокруг Земли, вот реальность движения Солнца вокруг Земли существует только в нашем восприятии. Она не существует сама по себе. А реальность, она совсем другая. Маленькая Земля, большое Солнце. Вот так же и в отношении всякой предметности. Вот эта предметность существует в нашем восприятии как предметность. Но по большому счету она не существует вообще, а существует некая божественность, которая ограниченная восприятие воспринимается вот как эта предметность, как этот стакан. Поэтому сказано, что Господь пребывает во всяком времени и во всяком пространстве отдельно от всякого времени и от всякого пространства. Вот в чем суть этого заключается. Откуда следует, что всякий уровень творения, то есть степень природное творение, степень духовное творение и степень небесное творение, это лишь разные уровни божественного восприятия, вложенные как матрешки одна в другую. То есть Господь через, скажем так, свое восприятие отделенное, это вот солнце мира духовного, он воспринимает как следующую степень небесную. То есть степень небесная порождается наитием через солнце духовное. Степень духовная порождается наитием вот этого степени восприятия, с которой есть солнце мира духовного, через наитием, через степень небесную. А степень природная порождается как самая последняя степень, лежащая на дне всех восприятий. Но на дне, опять же, это чисто условно. То есть это именно иерархия восприятий. Только одно восприятие, можно сказать, более внутреннее, а другое более внешнее. Например, духовное более внутреннее по сравнению с восприятием природным. Но небесное более внутреннее по сравнению с восприятием духовным. А абсолютное божественное восприятие в творении, которое называется солнцем мира духовного, оно более внутреннее по сравнению с восприятием небесным. Но, как это приводилось в цитате, которую мы использовали в предыдущем занятии, на самом деле имеет смысл говорить не о внутреннем и внешнем, потому что и тут подразумевается некое разделение по пространству, а нужно говорить о более совершенном и менее совершенном. То есть абсолютно совершенная степень отделенного восприятия – это солнце мира духовного, менее совершенная степень восприятия, которая существует через это абсолютно совершенную, но отделенную, это степень небесная. Еще менее совершенная степень восприятия, которая уже существует через две степени, это степень духовная. И самая несовершенная степень, но которая является основой всех других степеней восприятия, это степень природная. Почему она является основой всех других, это мы обсудим в другой раз. Но как бы я это замечаю, что это просто разные по совершенству степени восприятия. Потому что степень природная, это восприятие абсолютно отделено. Вот степень небесная, там она менее всего отделена от Господнего восприятия, от вечности, и более совершенна. Духовная она менее совершенна, но все еще есть наитие. Все еще есть понимание, что все эти формы – это не реальные предметности, а только наитие восприятия. То есть реальность, существующая только в самом восприятии, виртуальная реальность. А в природной степени это наитие может вообще в принципе отсутствовать. И вот это есть восприятие современного человека, когда мир воспринимается как самодвижущаяся механистическая система предметности, которую человек называет миром природным. И как справедливо замечает Тал, которому он придает не меньшее бытийное значение, чем самому Богу от вечности. То есть в его понимании существует Бог от вечности, и существует некий мир природный, в котором Бог действует, в котором сам Бог в результате оказывается только одной из вещей, составляющих этот вещественный мир природный, в конечном счете. И многие люди, верующие, которые искренне убеждены, что они духовные, что они идеалисты, а не материалисты, на самом деле такие же примитивные материалисты, только чуть более возвышенным представлением. У них природный принцип или вещь они наделяют сознанием, и для них Бог это человек, который как вещь ходит по этому миру вещей. И вот в чем как бы высшее достоинство, которое дает нам латинское слово, оно помогает нам, хотя оно во многих местах говорит через эти видимости, оно говорит для людей, которые пребывают в этих видимостях, потому что иначе эти люди бы ее не поняли, не приняли, не побуждались бы через него к совершению служений по спасению своему и не спасались бы. Но тем не менее в нем оставлена лестница, поднимаясь по которому сознание может очищаться, просветляться и более совершенно воспринимать реальность. Тут я попутно, опять же, вернусь к вопросу о переводе, отталкиваясь от этих цитат. Вот в этих цитатах приводится мир природный, мир духовный, но в оригинале это звучит мир природности и мир духовности. Мунде натурале и мунде спиритуале. Это в свете всего вышесказанного вы чувствуете разницу. То есть мир природный – это мир вещей. Мир духовных – это мир духовных вещей. А мир природного и мир духовного – это виртуальная реальность, которая существует в сознании восприятия на уровне восприятия природного и восприятия духовного. То есть вот тут присутствует вот это отделение, что это не мир вещей, а мир восприятия вроде бы вещей. Восприятие природного и восприятие духовного. Вот видите, насколько аккуратно божественное провидение очень тонко в тексте этого оттеняло. А в переводах, которые часто делались, ну, практически всегда делались людьми, которые находились в парадигме восприятия, мир природный как вещественный, мир духовный как вещественный, они это и переводили, мир природный, мир духовный. Но и более того, если переводить вот в таких тонкостях, то для большинства приходящих к учению, ну, им это будет как бы мучить. Вот что это за мир природного? Вот мир природный им понятно, что это за мир природного, что это за какие-то странности в выражениях. Так что, возможно, это именно божественное провидение, что вот в этих переводах, особенно только когда начинают переводить, все это переводится таким образом, чтобы это было более доступно для восприятия людей, для которых ложная парадигма восприятия все еще является абсолютной парадигмой восприятия. Ну, и как вывод из всего этого сказанного, что не существует таких вот отдельных миров. Мира природного, мира духовного. И человек не переходит из одного мира в другой. А все это лишь видимости определенное восприятие человеческого. Ибо, как говорит нам опять же тоже слово, латинское слово, человек духовный или же человек внутренний, который есть духом человека и называем его душою, имеет подобным же образом соответствие с его человеком внешним или же человеком природным. И это соответствие такого свойства, что все принадлежности внутренние у человека духовны и небесны, тогда как все принадлежности внешние природны и телесны. Человек не верит тому, что у него есть какое-либо соответствие с миром духовным, тогда как все это его соотношение происходит именно из этого соответствия. И без такового соотношения ни он сам, ни даже самая малейшая частица у него не могли бы просуществовать и единого мгновения. Ибо все его существование из этого проистекает. Более того, ничто невозможно в сотворенном мире, что не было бы соответствием чему-либо в мире духовном, и таким образом, что тем или же иным образом не представительствовало бы что-либо в Царстве Господнем. Ибо лишь от сего проистекает бытие и существование всего сущего. И если бы человек ведал, как все это происходит, то он никогда бы, это, как это ему свойственно, не приписывал бы всего этого природному. Есть лишь единая жизнь от Господа, которая втекает и оживотворяет человека. Этой жизни соответствуют восприемники, которые оживотворяемы божественным наитием, и таким образом, что они кажутся самим себе живущими от себя самих. Это может быть проиллюстрировано множеством вещей, как органами движения и ощущения в теле, в которых жизнь втекает через дух, соответственно индивидуальному качеству оных, каковыми и есть качество их движений и ощущений. И это же самое может быть иллюстрировано также теми предметностями, в которые свет входит от солнца, где свет продуцирует различные цвета, согласно качеству воспринимающей формы. Но в мире духовного все видоизменения, обретающие существование от наития жизни, духовны. Откуда и происходит такое развлечение, разумение и мудрости. То есть нет отдельных миров духовных и миров природных. Потому что дух человека – это его мир духовный, а его природности – это его мир природный. И одно существует через другое, и связано именно через закон соответствия и представительности. Это один и тот же, можно сказать, мир существования. Вот как человек называется микрокосм, то есть космос. Только его духовная составляющая и его природная составляющая. И человек не переходит на самом деле из одного мира в другой. Сначала он вроде бы живет, как люди думают, в мире природном полностью, а потом, что-то с ним происходит, он переходит в мир духовный. А его духовное существование, его природное существование – это только две плоскости восприятия одного и того же существования. Просто его природное существование есть последовательность осмысления его духовного существования через предметности. Просто ему кажется, что это его отдельное существование, потому что он осмысливает это не через духовное мышление, а через восприятие природное, отделенное от духовного. Поэтому у него есть такая иллюзия, что он сначала проживает все в мире природном, потом умирает, воскресает в мире духовном и уже живет там как дух. Но на самом деле это не две разные жизни, а это лишь две стороны, две грани одного и того же существования, которое не может быть применен термин «жизнь», как тут показано, потому что жизнь, она постоянно втекает от Господа, проходит через небесности, как свои изначальности, через духовности, как свои причинности, и воплощается в природностях восприятия, как в своим содержащем этих причинностей и изначальностей. Но эти природности через эту жизнь кажутся как бы живущими сами от себя. И когда человек воспринимает комплекс этих природностей, существующих как бы сами от себя, ему кажется, что вот этот есть некий мир природный, отдельно существующий, от Бога, от мира духовного, от всего остального, который обладает сущностью, то есть существует с достоверностью не менее достоверной, чем сам Бог от вечности. То есть некая вещь, существующая от Бога и как бы обладающая неким существованием от самого себя. И даже если, начитавшись латинского слова, он будет всем рассказывать, что нет, вот все это по соответствию существует от Бога и так далее, все равно в его голове будет заложена, зашита эта парадигма. Вот мир вещей, вот он существующий, вот я живу в нем, а потом в нем умираю и буду воскресать в другом духовном мире, где уже буду жить духом и ангелом. И опять же подчеркну, что латинское слово часто говорит в этих видимостях. Почему? Потому что она рассчитана на людей, у которых все это зашито. И многое, что там сказано, сказано именно в этих видимостях. Но правильное понимание всего там сказанного приходит лишь после того, как человек в себе развеет эти видимости, последовательной работой над вот этими прошивками своего сознания, которые в него зашиваются с рождения, всем воспитанием, восприятием и так далее. И только после того, как эти ложности восприятия в нем будут развеяны, он все места, даже те, которые говорят по чистым видимостям в Третьем Завете, начнет воспринимать совершенно иначе, в их подлинном свете. Потому что Третий Завет, даже когда говорит по видимостям, он все говорит, все равно говорит по структуре высших божественных истинностей. Вот это называется презирание смысла духовного слова сквозь смысл природный. Когда вот таким образом с божественного слова Третьего Завета или же латинского слова снимается вот эта внешняя оболочка его смысла природного, и человек получает способность прозирать его подлинный духовный смысл этого божественного слова в своей полноте. Опять же, ангелы небесные, даже ангелы духовные, эту единую реальность существования воспринимают посредством божественного наития в правильном свете. Почему они везде видят смысл небесный или же смысл духовный? Что такое смысл? Это перцепция восприятия, небесного или духовного. Наиболее совершенная перцепция – это небесная, менее совершенная перцепция – это духовная. Совсем несовершенная эта перцепция, это отсутствие перцепции, это чистое восприятие природное. Но в этом существовании, в едином микрокосме, они составляют единство. То есть это единое реальное существование, в нем существует три восприятия. Небесное, духовное и природное, и одно существует в другом. То есть они существуют в раздельной степени, но в последней степени они существуют в степени, скажем, внешние, внутренние и более внутренние. То есть, в чем разница? Человек может воспринимать на уровне природном сугубо внешне, может воспринимать более внутренне и может воспринимать совершенно внутренне. Это не является, скажем так, духовным или небесным восприятием самим по себе. Потому что духовное или небесное могут прийти, когда он отрешится от природного восприятия вообще. Но в природном восприятии существуют в степенях сплошных три уровня восприятия. Вот когда мы обсуждаем, мы можем знать, что вот если взять того же Талка, вот он это понял и рассказывает нам, что не существует мира природного как единой, так сказать, автентичной реальности, что все это видимости. Но он это рассказывает нам языком природным. И он поднимает степень нашего восприятия до высшей степени природного восприятия, которая соответствует небесной степени восприятия латинского слова, или же его смыслу небесному. Но вот люди древнейшей церкви, так как это описано в латинском слове, имели именно восприятие духовное, вернее, они имели духовное, они имели совершенно небесное восприятие параллельно, так сказать, в своем природном восприятии, как это сказано было дальше в этом же месте латинского слова, так как люди в древнейшей церкви в каждой предметности природного прозирали что-либо духовное и небесное, и поскольку природности служили им лишь объектами, посредствующими для помышлений о духовном и небесном, то поэтому они могли говорить с ангелами и пребывать с ними в Царстве Господнем, в небесах, пребывая в то же время и в его Царстве на земле, или же в церкви. Таким образом, у них природности были соединяемы с духовностями, и поэтому полностью соответствовали. Но это было уже совершенно иначе после тех времен, когда воцарствовало злое и ложное. Ибо когда после Золотого века наступил век Железный, ибо тогда, когда уже не было никакого соответствия, небеса закрылись. И даже до такой степени, что люди едва ли желали видеть, что есть хоть что-либо духовное, и в конце концов, даже что есть небо и ад, а также и жизнь после смерти. То есть у людей древнейшей церкви, так как это тут описано, было совершенная небесная перцепция. И у них в постижении природном, параллельно, в раздельной степени, присутствовало и постижение небесное. И у них природное постижение было только посредием. А главное постижение и восприятие принадлежало небесному степени Господнего постижения в них. И поэтому для них ангелы, а тогда были только ангелы небесные, не были каким-то отдельным миром. А это была часть их собственного постижения. Вот когда тут говорится, что они могли разговаривать с ангелами, люди современные думают, что они с ними вот так общались, как мы там между собой общаемся, путем каких-то разговоров и так далее. А если мы внимательно вспомним, что слово Третьего Завета говорит о разговоре по соответствиям, разговор по соответствиям означает внутреннее постижение. То есть, по сути, вот в этом месте, которое, опять же, говорит, видимостях людей, воспринимающих все по природному уровню, тут сказано, что люди древнейшей церкви имели совершенно небесное ангельское постижение. И для них то, что называется миром ангелов небесных, было лишь одной частью их существования. А то, что мы называем миром совершенных людей, у которых все соответствует небесному, было другой частью их восприятия. То есть не как бы одновременно постижение принадлежало двум общинам. Общине небесной и общине совершенно человеческой. И мы об этом можем читать, мы можем это разговаривать, но мы не можем себе этого представить, вот именно в ощущениях. Потому что если бы мы могли себе это представить в ощущениях, мы уже были бы этими людьми. Это мы можем о них, скажем так, разговаривать, как, скажем, врожденные скопцы о радостях супружеских наслаждений. Мы можем все это изучить, мы можем все это записать, мы можем все это разложить по полочкам. Единственное, чего нет, самого действия и восприятия. Вплоть до, так сказать, чувственных ощущений. И вот точно так же, когда мы рассуждаем о людях древнейшей церкви, мы должны это очень четко понимать, вот это свое ограничение. Мы можем как вот конфетку через стекло лизать, видеть ее, вот вроде даже запах ощущать, а вкуса нет. Почему? Потому что если бы появился вкус, мы уже были бы этими людьми. И вот тут есть как бы смирение. Вот мы должны со смирением подходить к Божественному Слову. Мы должны очень четко для себя как бы поставить этим принципом, что мы многое там понимаем не так, потому что мы воспринимаем именно по зашитой в нас парадигме восприятия природной, лишенной не только небесной, но даже и какой-либо слабейшей духовной перцепции. И максимум, до чего мы можем возвышаться, до совершенного рационального восприятия, в котором тоже есть свои степени. И высшая степень, которая нам доступна в мире рационального восприятия, это та степень, которая соответствует небесному смыслу Божественного Слова. Но она все равно, хотя является содержащим этой небесной степени, и ей соответствует, ее представительствует, но все равно она с ней находится именно в раздельной степени. А вот наше рациональное, его различные уровни находятся в сплошной степени. Вот это вот очень важно понимать. И по сути для вот этих людей древнейшей церкви с их таким восприятием не существовало мира природного такого, который он существует для нас. Которого есть ложность нашего восприятия, для нас абсолютное нечто. Потому что мы как ни стараемся, как мы на эту тему не рассуждаем, как ни говорим, но мы воспринимаем именно вот в этой степени. То есть даже если мы знаем, что это ложность, даже если мы это обсудили, даже если мы это рационально поняли, она для нас все еще остается реальностью восприятия. Вот для нас эта комната вот с ее ковром, с ее стенами, с нами, с телами, сидящими вокруг, это есть все-таки абсолютная реальность. Даже если мы рационально понимаем, что это есть лишь видимость восприятия и ничего больше. И мы через рациональное знаем, что вот все, наши глаза, движение наших мускулов, движение вот моего языка, движение ваших ушных раковин, которые все это воспринимают, в мозг посылают, что это всего лишь раскладка в природных формах определенных духовных движений. Что вот сейчас вот идет духовное движение на уровне духовном, а в нем идет движение небесное на уровне небесного восприятия. А все это отражает какие-то, скажем так, ограниченности восприятия Господнего от вечности в творении, как это называется, раздельно. Но мы это воспринимаем лишь в формах, вот этих вот конкретных видимых формах. Но мы можем через свое рациональное понимать, что да, мы видим движение форм природных, тел, там, стен, солнца, ковра, но мы уже можем понимать, что это есть лишь сам видимость, которая отражает какие-то изменения, происходящие в мире духовном, как мы его называем. А точнее, какие-то изменения в божественном восприятии. То есть мы себя воспринимаем как отдельные личности, которые вот разделены вот в этой комнате. Вот Толик, вот Сергей, вот Инна, я. Но мы должны понимать, что есть только одна личность, которая себя воспринимает через небесности, духовности и природности в единстве. Но отзвук этого восприятия отражается вот на нашем личностном восприятии нас, отдельных личностей, сидящих в этом комнате. И это создает то, что называется мир природный, который состоит из абсолютно реальной для каждого из нас личности, своей и чужой предметности, в которых эти личности проявляются. Но все это есть лишь видимостями, иллюзиями природного восприятия. Потому что даже на духовном восприятии, там нет восприятия личностности, вот как у нас на уровне природного. Вот это в Третьем Завете прозвучала эта фраза, что один ангел воспринимает другого, как видит другого как личность, но воспринимает его как служение. Ангелы видят другого ангела тоже как личность, но воспринимает он его не как личность, а как служение. Для него его личностность служит лишь, так сказать, отталкивающим моментом для духовного восприятия. А сама по себе личностность для него имеет не больше, скажем так, реальности, чем те дороги, которые он видит, те дворцы, которые он видит, и которые он воспринимает лишь в выражении каких-либо духовностей. Поэтому в небесных сообществах и нет такого деления на личностности, как у нас. Поэтому там и существует любовь к другому больше, чем к самому себе. Потому что там нет вот этой вот личностной любви, которая возникает из заостренной, воспаленной любви к собе, которая отделена от высших любви. Но по ходу, этот, кстати, вопрос не раз возникал у читателей Талка и служил очень сильным аргументом для его оппонентов, тогда возникает вопрос. Если мир природный есть отражением внутреннего, духовного, в сознании у природного человека или же его духа, как и у духов и ангелов, в мире мир духовный, то почему же этот мир природный такой стабильный? Почему он не меняется в соответствии с изменением наших состояний? Потому что у ангелов понятно, у ангелов что-то изменилось, меняются их пейзажи, меняются их тела, меняется все, что у них вокруг есть. А у нас этого как бы нет. Мы как в муха в янтаре впечатаны, и в нашем сознании что-то идет, что-то кипит, что-то меняется. А во внешнем этом мире все кажется таким инертным, таким застывшим и подчиняющимся законам инертности. Вот у нас изменилось, а комната осталась та же. И чтобы ее поменять, нужно как минимум перестроить дом, ободрать обои, приложить массу труда и так далее. И вот это служит аргументом, вот в чем она разница. Вот смотрите, это подтверждает, что вот существует мир вещей, которые обладают инерцией, массой, которые так просто не поменяешь, которые самостоятельно продолжают существовать. И многие приводят это, скажем, как оппонирующую толку, как такой убийственный аргумент против того, что он говорит. Хотя толк, опять же, говорит не от себя. Он просто берет соответствующие места из Третьего Завета, их соединяет, и тогда они начинают звучать по-иному. Но люди начинают говорить, а вот это вот он игнорирует другие зато там места. То есть они не разбирают аргументы, они не идут по принципу, но это же тут сказано, давайте думать, как это согласовать с нашим представлением. А они сходу отметают, потому что это не соответствует нашим представлениям, и, соответственно, можно игнорировать уже, что на эту тему говорит латинское слово. Это тоже такой подход, к сожалению, достаточно распространенный. Так вот, ответ очень хороший заключен, опять же, вот в этом обсуждаемом месте из Тайн Небесных. У каждого человека есть мир духовный и мир природный. Его человек внутренний есть для него мир духовный. И его человек внешний есть для него мир природный. Принадлежности, истекающие из мира духовного и проявляемые в природном, в общности есть представительности. И насколько они согласуются, настолько же они есть и соответствием. Вот. Вот тут возникает разница между соответствиями и представительностями на уровне природного восприятия. То есть вспомните, человек есть микрокосм, в который собрана вся общность духовного мира. То есть его мир, внутренний человек, есть весь мир духовный. Со всеми небесами, со всеми разделами мира духов, со всеми адами. И все они проявляются в его природностях представительностями. Его же личный вклад в эти проявления заключается в том, что соответствует его личному. Вот разница. У ангела практически вся его реальность – это то, что соответствует его личностному. У демона вся его реальность окружающая – то, что соответствует только его личностному. Или, скажем так, связанному с ним, личностным, близким и духовным. В человеке же, вот в нашем природном восприятии, проявляется вся общность духовного мира, которая не зависит от той маленькой частички, которая составляет его личностное в этом мире духовно. Вот эта комната, она является проявлением не вашего личностного, не моего личностного, и даже не нашего совместного личностного. Она является проявлением личностного тех миллиардов сообществ, духов, ангелов, которые связаны с нашим личностным. Вот почему вот мы с ним именно в этой комнате, какие-нибудь американцы сидят в другой комнате. Потому что с их личностным связаны другие духи. Но эти духи тоже так же стабильно проявляются представительностями в их восприятии природным, на которые их личность не может оказать никакого влияния. Это как человек, который идет в толпе, и он идет туда, куда его несет толпа, хотя его побуждает выйти куда-то, побежать, но он стиснут со всех сторон. И он может в этой толпе какие-то степени что-то как-то потихонечку пробираться, отталкивая кого-то, но он не может резко взять, побежать и сменить обстановку. Его это несет поток. И вот точно так же мы впаяны в этот поток, который составляет представительности нашего природного восприятия. Если наши внутренние силы растут, мы можем оказывать на этот поток большее восприятие. Вот на этом основаны магические способности. Как он меняет? Он может как-то перетасовывать духа вокруг себя, его личностное там, отталкиваясь, проявляясь его природным. Но опять же, это все ограничено. Только один Господь, когда Он пришел и воплотился в телесном образе Иисуса Христа, Он мог менять все эти представительности, потому что Он воздействовал от них от вечности. Он действовал через все уровни творения, как это называется. Он мог легко пойти по воде, Он мог легко сделать там 30 тысяч хлебов или 5 тысяч, сколько их там было. Почему? Потому что Он воздействием от вечности на все уровни восприятия элементарно мог менять все эти представительности. И Он мог сказать Петру: иди по воде, пока он ему безраздельно доверял, и Петр шел по воде, и Господь менял под него реальность. А вот как только у Петра зародились сомнения, сразу же способность Господа менять его представительность уменьшилась. Нахлынул этот поток, понес его, и для него все опять стало реальным. Вода стала менее разряженной, чем земля, не держащая его средой, в которую он тут же и погрузился. И вот точно так же вот эта фраза из Евангелия, что когда Господь пришел к себе на родину, он не мог совершить там никаких чудес по неверию их, и дивился их неверию. То есть вот когда человек абсолютизирует свое природное восприятие, когда он начинает воспринимать это природное как абсолютную реальность, даже Господу от вечности бывает практически невозможно воздействовать так, чтобы этот поток как-то диверсифицировать и совершить чудо в его слове. То есть так поменять, чтобы изменилось необратимо его то, что он считает своей природной реальностью, а точнее это уровень предметности, который он воспринимает, уровень предметности его природного восприятия, который он воспринимает как реальность вещей. Вот в чем дело. Вот почему мы, как существа природные, находимся в таком вот впаянном, как в янтаре мухой, вот в этой реальности. Вот в чем смысл. Потому что мы живем среди бездны представительности и среди очень маленького количества соответствий нашему внутреннему. По сути, для того, чтобы это осознать, нужно совлечь в себя вот это природное восприятие. Вот что такое все эти выходы в астрал, там, т.д. т.п. То есть человек совлекает в себя частично вот это восприятие природного, от него отрешается. И тогда начинает протекать вот это восприятие внутреннее в нем. Но почему это сейчас запрещено? Потому что с человеком в основном связаны духи адские. И когда это начинает протекать, когда духи осознают, что они с человеком одна реальность, эти духи как зло, они хотят его погубить. Они хотят разрушить его сознание, то есть они хотят прийти в адское сознание и в адское существование. То есть то, что пробивается у них в реальность адскую, помимо их даже воли и сознательной, то у них тут же начинает пробиваться существование человеческое, то есть разрушается его восприятие природное, превращается в восприятие природное адское, а его предметности этого восприятия, то есть внешние формы, превращаются в адские реальности, то есть на него обрушиваются несчастья, болезни и так далее, начинают идти потоком. Вот все эти спириты и так далее, они знают, что их жизнь постепенно начинает превращаться в жизнь адскую. Вот если почитать воспоминания этих спиритов и так далее, все начинает разрушаться. Все. Начиная от экономического и семейного положения и кончая до сознания. И многие завершают в результате совершенно разрушенной жизнью в какой-нибудь психиатрической лечебнице или просто погибают. Ибо то, что мы, вот опять же я говорю, что у людей древнейшей церкви не было мира природного в нашем восприятии, соответственно, жизни природной в нашем восприятии, соответственно, смерти в нашем восприятии. Для них это было просто разными формами существования. Человек уже современному, из-за вот этой вот его отдельности природного восприятия, появляется смерть, как вот это вот переход. Он называет это смертью, или же в лучшем случае переходом в тот мир иной, но по сути, согласно терминологии, латинского слова, это совлечение принадлежностей внешних. Как об этом было сказано, пока человек живет в телесном, он практически ничего не может из всего этого чувствовать и постигать. Ибо духовности и небесности у него впадают в природности его человека внешнего. И благодаря этому он утрачивает их восприятие и постижение. Более того, представительности и соответствия в его внешнем человеке таковы, что они совершенно не проявляются подобными тому, чему они во внутреннем человеке соответствуют, и что они представительствуют. И поэтому они не могут войти в сознание его прежде, чем он совлечется принадлежности внешних. И когда это случается, то блажен бывает тогда тот, кто пребывает затем в соответствиях, или же тот, у кого человек внешний соответствует человеку внутреннему. То есть смерть – это совлечение внешних принадлежностей восприятия. Вот вся наша жизнь – это как бы, я еще раз подчеркиваю, осмысление нашего существования духовного через наше существование природное, но лишенное процессии. Поэтому оно осмысливается не как совокупность духовности и воплощенных природностей, а лишь совокупности предметностей природных, которые мы называем своей природной жизнью. От рождения через зрелость, старость, и потом наступает смерть, как отражение вот этого процесса, завершения процесса осмысления, совлечение вот этих вот принадлежности внешнего восприятия. И вот тут он говорит, уже для нас, людей природных, что в чем смысл нашей природной жизни? Чтобы набирать в нее представительности, которые были бы соответствиями укорененных в нас вещей доброго и истинного. То есть, когда человек руководствуется тем, что он будет иметь в своей жизни, большинство руководствуется чем? Побуждениями сугубо телесными и природными. То есть то, что мне доставит природное удовольствие, то, что мне доставит телесное удовольствие. Люди древнейшей церкви, они четко пропускали внутрь, они впускали в себя только представительности, вернее, соответствие духовного, соответствие небесного божественного, и они были, проявлялись у них соответствиями их природного. Мы же не можем различить, как, что мы себе привлекаем. Мы не видим тех духовностей, тех небесностей, которые за этим стоят. Мы себе в жизнь набираем обстоятельства, которые нам в чувственностях приятны, природных. Но в том-то и заключается смысл слова, что он нас учит различать между... Мы не видим соответствий, мы не видим представительности, но мы через это слово знаем, что вот в это соответствует чему-то хорошему, а это соответствует чему-то плохому. И мы допускаем в свою жизнь тогда то, что соответствует хорошему, и боремся, но прежде всего мы боремся против того, что содержит плохое. Мы не видим адскости, проявляемой во многих соответствиях и представительностях нашей жизни. Но если мы начинаем это видеть, мы пытаемся превратить их из соответствий в представительность. Как? Чтобы оно пусть и присутствовало внешне в нашей жизни, как какое-то проявление внешнего зла, но не нашего. То есть мы не можем изменить мир к лучшему, но мы можем не участвовать во зле этого мира, что является выражением того, что хотя в нашем микрокосме присутствуют эти адские духи, и они выражаются какими-то представительностями в нашей жизни, но они не становятся соответствиями нашей личной жизни. И поэтому, когда снимается вот эта вот пелена, и мы видим все, что внутри нас духовным восприятием, тогда блаженны бывают те, как тут сказано, у кого все соответствия оказались соответствием божественного. Вот в этом смысл вот этих церковных обрядов. Вот для нас это просто обряд. А ведь это что-то меняется в том мире, когда мы принимаем причастие, что-то духовное. И важно, чтобы для нас это было не представительностями, а чтобы они стали соответствием. А соответствиями никогда становятся, когда мы не пускаем в себя соответствие адские, боремся с ним. И вот тогда Господь нам может присваивать представительности причастия, как соответствия духовные, которые появляются в формах природных. И также все остальное. Вот поэтому сказано, блажен бывает тот человек, с которого, когда снимается это восприятие, оказывается, что события его жизни были соответствиями чего-либо божественного, а не адского. Поэтому надо очень осторожно относиться к тому, что мы привлекаем в нашу жизнь с любовью. Потому что присвоение идет именно через любовь. Пока зло присутствует, но вызывает у нас раздражение, злость, ненависть, пока мы боремся с ним, оно не входит в нашу любовь, поэтому не становится нашим соответствием, а присутствует в нас лишь как представительность. Вот в чем смысл нашей постоянной борьбы со злом. Ну и тут по ходу дела опять же хотел бы вернуться к тонкостям перевода. Вот в переводе это звучит так, пока очень часто в переводе Третьего Завета, пока человек живет в теле. А в оригинале это звучит, пока человек живет в телесном. Вот в чем разница? Человек живет в теле, то есть он как весь живет среди вещей вот в этом мире природы. А живет в телесном, Живет это относится к оживотворенному восприятию, пока его оживотворенное восприятие привязано к телесному, пока он все это воспринимает как реальность. Вот, когда переводит переводчик, он переводит так, что он как бы опять же работает, льет воду на мельницу вот этого ложного восприятия, что мы живем, что наша жизнь в мире природном. А тут говорится, что наша жизнь в мире духовном, но она прилагаема к телесному восприятию. И пока она прилагаема к телесному восприятию, нам кажется, что мы обитатели вот этого, на самом деле, совершенно виртуального природного мира, который сам по себе не существует и не может существовать по определению никоим образом. Потому что все природное существует только как следствие воздействия на восприятие природное чего-либо духовного. Ибо то, что мы называем жизнью природного человека, на самом деле это развертка его внутренних или же духовных принадлежностей перед его восприятием внешним или же природным. По сути, вся наша жизнь – это последовательность нашего природного восприятия духовного, нашего внутреннего составляющего наш мир, микрокосмос, которая для нас развертывается в годы и в годы жизни, но по сути, по большому счету, перед божественным восприятием, это как единый момент. Вот почему говорится, что для Господа прошлое, будущее, настоящее существует единовременно. Потому что в божественном, абсолютном восприятии, а опять же подчеркну, нет нашего личностного восприятия, как нет нашей личностности. Есть лишь приложенное к нам божественное восприятие, приложенное к частности, составляющих наших нас восприемников, откуда и возникает вот это ощущение нашей частной, отдельной личностности, которая сама родилась, живет, годами развивается, потом стареет, потом вот в какой-то момент умирает и воскресает в той реальности, и там обретает свою судьбу в вечности, адскую или же небесную. Но все это, опять же, видимость восприятия ложной личностности, потому что все это Господне восприятие, которое существует просто от вечности. Оно существует. Я есть. Аминь. Ну что, какие-то вопросы есть по ходу?
По ходу вопрос такой. Средние волны, это, допустим, радиоприемник, у них вот такой спектр, а средние волны это физические. Или даже длинные волны. Средние волны это духовные, а короткие вот это другие, это небесные, божественные. Ну, допустим. И мы такие, потому что воспринимаем вот в этом спектре. И вкус в этом спектре, и зрение, обоняние, осязание, и думаем даже так, восприятие. Мы и думали о концепции. А если мы попадаем душевно, духовный, так называемый, чувство, вот именно в чувство, внутренний мир, мы тоже настраиваемся на волну уже не длинную, а среднюю, но там тоже свои, вот тут, на этой волне, противобог включает свою радиостанцию и как бы наведение, фетинг. Вот это вот дело.
Так нет никакого противобога в том-то и дело. Это только ложность восприятия. Вот смотри, тут немного не так. Вот смотри.
Что противобога нету?
Нет, конечно. Это ложность нашего восприятия. Мы и есть наш противобог. Именно ложность нашего восприятия.
Я представляю, что именно это сознательное, активно сознательное, противостоящее Богу существо.
Нет, но это ложное существо.
существо, это нет такого существа. Вот в «Небе и Абаде» сказано, да, что да, есть да. Бог, но ад хоть иногда и представляется перед Господом как единый демон, но это нет такого-то центрального руководителя демона ада, а просто совокупность всех демонов, противостоящих Господу, перед ним предстоит как некий один человек,
а вот я думаю, что
как некий они... сатана.
Хорошо, пусть они тоже влияют своими... на своей средней волне.
Еще. Не, вот тут не так, потому что, понимаешь, на волнах идут разные сигналы. А тут вот представь себе, вот, например, музыка. Вот она играет, идет сигнал, вот симфония играет во всех частотах. 20 Гц, 30 Гц, 40, 50, 20 тысяч. А вот кто-то с монослухом, он воспринимает только 20 Гц и все. Вот часто бывает вот в комнате. Играет музыка, богатый оркестр, а в другой комнате сидят, туда проходят только низкие частоты. И он слышит такой бум-бум-бум-бум. Он думает, боже, какие идиоты, ну что они это бумка не слушают? Почему? А для него эта бумка не превращает самостоятельную музыку, потому что все остальное отсечено. То есть это предельно суженный спектр восприятия, который оставляет только очень узкую полосу. Или как, например, вот... Человек, вот мы видим, вот есть дальтоник, вот он все видит только в черно-белом. У него есть только черные и белые пятна. А все многообразие вот этого света для него не существует. И поэтому для него, у него в голове мир существует только вот в такой, как некая черно-белая пятнистая реальность. Он даже не подозревает о том, что это реальность многоцветная, яркая и так далее. Или слепой тот вообще, для него весь мир слагается из тепло-холодно, даже не столько вода, а тепло-холодно. Вот. Как стало чуть теплее, вот он вышел на улицу, стало чуть теплее, зашел, стало чуть холоднее. Для него нет всего этого быстро, что на улицу вышел там деревья, небо и так далее, а просто стало чуть теплее, чуть холоднее. Спектр вообще сужен до инфракрасного диапазона.
Это мы говорим, если... Вот здесь он говорит о существе человеческом плотном, природном. Вот он сидит, так взгляд из подвала на чердак. Но на самом-то деле нету человека, который в мясе запечатлен. Он-то духовный, он есть, имеет искру Божию, и он настоящий, это и есть настоящий человек, Адам Ветхий.
Так, единственный человек – это Господь. Все остальное – это уровни восприятия. Иногда предельно ограниченное и искаженное, потому что Господь следовал чему? Свободе выбора. То есть, вот в том-то и дело, что если Господь проявит только свое восприятие, все люди исчезнут. Останется только Господь на разных уровнях восприятия. А Господь так все делает, так и строит. Вот человек – это ложность восприятия. Но это допускаемая ложность. Чтобы каждый мог...
Он сделал так, что он создал иллюзию Адама. Ну, сотворил из глины. Вот это глиняное существо жило, радовалось, потом сгрешило грех, совершило грех. И он его кинул сюда вниз.
Не, ну ты опять же разговариваешь по буквальному смыслу Ветхого Завета.
Так вот что там, что?
Вот а
что
вот если ты, у тебя нет вот этих тайн небесных первого?
Есть.
Ну вот почитай.
Такая,
да. Да, вот там четко показано, что там совсем о другом. Там идет о комплексе. Вот все это, Адам – это древнейшее человечество, что это не глина, а это просто степень, высшая степень. Сначала было...
Хорошо, кто стоит за глиной, кто восприняет, кто видит самостоятельно, отдельно Бога Отца и говорит, ты там, а я здесь, где реально? Он реален или этот реален? Вот Адам взглядит
на… Ну вот ограниченная реальность, вот я об этом уже и говорил.
Что такое ограниченная, неограниченная?
Ну, вот, а что такое ограниченная реальность? Вот ты выходишь на улицу, солнце движется по небосклону.
Нет, это
ограниченная
понимаю.
Реальность. Да, да.
Я говорю о двух существах.
Существование двух существ, второго существа, вот человека, это такая же ограниченная реальность, как движение солнца по небосклону. А в этой ограниченной реальности она воспринимается как абсолютная
реальность. Она ограничена чем?
Она с самим Богом ограничена для того, чтобы она могла существовать. Она ограничена несовершенством восприятия. Вот.
А почему что совершенное в нем, в этой глиняном человеке, в Адаме? Что в нем хоть что-то опереться можно?
Само восприятие. Оно абсолютно, потому что оно божественное. Потому что сам Бог
микрофон, скажем так, который слышит этот мир.
Не-не.
Это вот в том-то и дело. Господь, который в нем присутствует в каждой личности, но отдельно от этой личности. Личность не является Богом.
Значит,
но все восприятие наше это божественное.
Чтобы существо вот во мне море, чтобы мы с ним слились и осуществляли.
Наша задача одна единственная. Разогнать тучи. Если разгоняются тучи ложности восприятия, все воссеивает в своей чистоте. Вот когда...
Стоп. Все? Меня не интересует все. Вот я здесь, внутри у меня Бог.
Стоп.
Между
постой.
Нами какая-то...
Вот, постой. Вот это вот ложный подход. Ложный подход строить в себе что-то положительное. Правильный подход бороться с отрицательным. Потому что когда отрицательное разойдется, положительное само воцарится. То есть наша задача бороться с чем? Со злами жизни и сложностями восприятия сознания.
Как мы можем бороться?
Мы не знаем, что воссияет в конце. Мы сейчас этого не можем понимать. Потому что мы живем в этих ложностях, которые происходят в этих... Наша задача развеивать тучи. Бороться с сложным восприятием.
Вот хорошая аналогия. Лизать, смотришь конфетку, но лежишь зеркало, это стекло. И оно, допустим, перцем. И ты говоришь, это же перец, у него вкус перца. А у другого сделал, допустим, какого-то там кислоты. А у третьего, допустим, что-то еще. В итоге что? Надо забрать это стекло.
Вот смотри, вот каждый лежит свою конфетку, одну и ту же конфетку через стекло, но он намазан по-разному, и один говорит, что оно кислое.
И стекла разные, да?
Да, и стекла разные. И каждый доказывает, что на самом деле конфетка такая-то.
Да. В чем ошибка?
А ошибка в том, что нужно взять, а есть инструкция. Инструкция говорит, то, что вы лижете, это не конфетка, это стекло, покрытое горчицей.
Так.
Если вы хотите добраться...
А вы лижете, вы реальны?
Ну, постой, мы не выходим за рамки этого.
Хорошо.
Что нужно сделать, чтобы добраться до конфетки? Нужно, раз, отмыть стекло от горчицы. Да вы ее с ним увидите. Вы увидите, к чему стремится. Потом попытаться раскрутить винтик и снять стекло. Когда вы снимете стекло, потом нужно будет развернуть бумажку, а потом уже вы сможете лежать саму конфетку. Главное поверить, что надо идти, а не начать кричать, да, что я буду делать, и так ясно, что там гадость с
вкусом горчицы. Вот эти йоги, шмоги, эти все верующие, монахи, это все медитаторы, они
главное
знают,
найти правильную инструкцию.
Вопрос стоит такая, а вот тот, который должен смыть горчицу,
нет, но это мы уже выходим
он
за рамки.
Реален?
Стоп, мы выходим за рамки аналогии. Аналогия в том, что пока мы не разберемся с сложностями, реальности вообще там не сможет присутствовать. То есть вопрос не заключается в том, чтобы сразу понять, какова реальность, а вопрос заключается в том, чтобы разобраться с ложностью.
Ну понятно, ложности.
Вот я тебе, вот смотри, я тебе говорю, что единственное реально существующее это Господь от вечности. Но ты этого не воспринимаешь. Хотя мне этого достаточно. Вот когда я, постой, вот когда я у Талка взял эту первую главу, я ее прочел, она мне все расставила на свои места. То есть у меня вообще сейчас нет никаких сомнений. А почему? Потому что я до этого проделал очень большую работу по расформированию ложности. А ты пытаешься, вот тебе она сейчас очень мало что говорит. Почему? Потому что ты такой работы пока не проделал. Вот нужно проделывать вот эту работу. Это вот как труд, вот как добраться до выхода, надо копать кровь.
Вопрос так стоит.
Ой, идем уже, это уже не по теме, да. Сейчас вот зачаем все это.
Вопрос так, кто ли я?